Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания. Это Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». В связи с исследованием пути, ведущего нас к совершенству, мы обратились к исследованию пути, ведущему нас к Богу, как к своему жениху, в образе пути Ревеки к Исааку. Рассматривая вещи серебряные, вещи золотые и одежды, которые подарил Елиезер, домоправитель дома Авраамова Ревеке, когда она дала согласие на брак с Исааком, мы стали рассматривать эти вещи как принадлежности для святилища, потому что на иврите «вещи» в данной месте Писания – это принадлежности святилища. И одной из заключительных вещей святилища являлась книга Завета, которая была положена по правую сторону ковчега. Собственно говоря, ради этой книги было устроено святилище. Мы остановились на исследовании вожделенных плодов солнца, которые в виде благословений, содержащихся в этой книге, были положены на счет, на наш с вами счет в имени Иосифа. Практически все благословения, даны 12 коленам, это благословения, положенные на наш счет в каждом определенном имени. Назначения, которые призваны были выполнять вожделенные плоды солнца, а также все другие источники света, это наделить нас священным правом и полномочием хвалить Бога. Псалом 148:3. «Хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света». На самом деле в Писании под солнцем, луною и звездами света подразумевались святые, входящие в категорию невесты Агнца, предназначением которых изначально является право выражать хвалу Богу в функциях света. «Ибо все вы сыны света, сыны дня, мы не сыны ночи и тьмы». Христос, обратившись к своим ученикам, сказал: «Вы свет миру». Однако, учитывая, что солнце, луна и все звезды света в своем предназначении призваны к одной цели – светить на землю или к одному призванию – выражать хвалу Богу в функциях света, но в то же самое время они исполняют разные функции, то мы вначале остановились на рассматривании призвания, обусловленного в вожделенных плодах солнца, которое, впрочем, относится также к луне и ко всем звездам света, только имеет разные функции, на которые мы далее обратим внимание. Хвала Богу – это прежде всего дерзновение в молитве, основанное на истине крови Христа Христовой и истине креста Христова, которые дают нам право и возможность поклоняться Богу в духе и истине или же призывать Бога в поклонении. В силу чего дисциплина хвалы в Писании призвана охватывать весь спектр отношений между человеком и Богом, который призван протекать исключительно в формате поклонения. Так, допустим, формат отношения Сына Божьего и Святого Духа с Небесным Отцом также происходит в формате поклонения. Поклонение – это хвала, выраженная в правовых отношениях с Богом, в которых человек чтит Бога, ищет Бога, жаждет познания Бога и ходатайствует о исполнении совершенной воли Бога. Он нацелен на исполнение совершенной воли Бога. Он забыл, он умер для своих желаний, он живет только одним, чтобы исполнить совершенную волю Бога, а для этого нужно искать, испытывать, познавать эту волю. Поэтому, учитывая спектр таких уникальных отношений с Богом, дисциплина хвалы, представленная в Писании, многозначна, многочастна, многогранна и многофункциональна. На иврите фраза «хвалить Бога» означает «чтить и почитать Бога», «славить и славословить Бога», «восхвалять и прославлять Бога», «представлять доказательства своей праведности», «сиять, излучать свет, светиться». То есть, если вы свет, то вы будете сиять, излучать свет и будете светиться. Перечислять имена и титулы Бога, перечислять совершенные дела Бога, хвалиться Богом, оставаться и не покидать своего места в теле Христовом, быть верным своему призванию, изучать и восполнять желания Бога, доверять Богу и уповать на Бога. И чтобы исследовать самих себя, насколько наша хвала является проявлением и выражением вожделенных плодов солнца, мы взяли за основание Псалом 49, стих 23. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». То есть человек, не разумеющий приносить Богу жертву хвалы, утратит свое спасение. Бог говорит «явлю», то есть я приведу его во спасение. То, что я дал спасение, это не означает, что вы уже спасены. Мы должны сохранить это спасение. Его можно потерять на протяжении своей жизни. Поэтому это потрясающее заявление говорит о том, что спасение Бога будет явлено только тому человеку, кто способен будет приносить Богу жертву хвалы, а следовательно и будет реализовано только тем человеком, который наставлен, научен, приготовлен и посвящен, чтобы приносить жертву хвалы. Другими словами говоря, спасение, которое мы приняли даром по благодати Божией во Христе Иисусе, состоится при условии, если мы будем приносить Богу жертву хвалы в соответствии тех требований, которые необходимы при поклонении Богу или же при призывании Бога. В силу этого жертва хвалы, как акт истинного поклонения, призвана быть оружием света, участвующим в реализации всех обетований Божиих, содержащихся во всех имеющихся аспектах божественного искупления. Учитывая же, что хвала Богу призвана приноситься в формате жертвы, то из этого следует следующее постановление Бога. Во-первых, жертва хвалы призвана приноситься особым человеком, помазанным на священство, которое наделило бы его особыми полномочиями и правами быть служителем алтаря и входить в присутствие Бога в достоинстве ходатая. Во-вторых, хвала, как всякая жертва, призвана приноситься на особом месте, которое избрал Бог в жилище себе навеки, то есть Сион, Церковь Иисуса Христа. В-третьих, хвала, как всякая жертва, призвана приноситься в особом порядке, в соответствии определенного содержания и в соответствии определенной последовательности, означенной в предписаниях особого устава о вхождении во святилище. В-четвертых, посредством жертвы хвалы дети Божии призваны подтверждать свое право на законное отношение с Богом. В-пятых, жертва хвалы призвана быть выразительницей веры для получения своевременной помощи от Бога. В-шестых, жертва хвалы призвана быть доказательством и некой идентификацией Царства Божия или же Царства Небесного внутри человека. В-седьмых, жертва хвалы призвана приноситься и являться атмосферой, в которой пребывает и являет себя Бог и становится альфой и омегой нашего упования и нашего спасения. Далее мы отметили Псалом 21:2-6. «Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова, вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и Ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения». То есть, несмотря на то, что мы уже знаем, что Бог пребывает в хвале, являет себя в хвале, тем не менее мы иногда так начинаем свою молитву и не находим успокоения. Но когда мы начинаем хвалить Бога и открывать свои желания Богу в хвале, то тогда происходит нечто удивительное. «Но ты свят и живешь среди славословия Израиля. На тебя уповали отцы наши». То есть, если человек уповает на Бога, то он начнет с благодарением открывать свои желания пред Богом. Если нет упования, он будет сразу открывать свои желания пред Богом без благодарения. Благодарение – это акт того, что я уже имею то, что я хочу просить, чтобы оно стало или было реализовано. «Уповали, и Ты избавлял их, к Тебе взывали и были спасаемы, на Тебя уповали и не оставались в стыде». Жертва хвалы в вожделенных плодах солнца может и призвана приноситься строго и неукоснительно в соответствии инструкций, содержащихся в уставах Господних. Так Псалом 118, 171 стих говорит: «Уста мои произнесут хвалу, только в том случае, когда ты научишь меня уставам Твоим. При одном условии, когда ты научишь меня уставам Твоим. Поэтому только тогда, когда мы будем научены уставам Божиим, у нас появится возможность приносить Богу жертву хвалы. Если же мы не будем научены приносить Богу жертву хвалы в соответствии установленных Богом уставов, то наша хвала будет, скорее всего, бросать вызов Богу нашей непокорности. Ключ к освоению стратегии жертвы хвалы как раз и находится во фразе «когда ты научишь меня уставам твоим», который означает «когда ты пошлешь мне учителя и наставника», «когда я буду учеником в соответствии твоих уставов», «когда я буду научен от уставов твоих платить цену за ученичество», «когда я буду приучен действовать в пределах твоих уставов», «когда буду наставлен на путь уставов твоих», «когда буду приготовленным к исполнению уставов твоих», «когда буду обходить кругом вокруг уставов твоих». В определенном формате мы из семи имеющихся значений уже рассмотрели шесть составляющих и остановились на исследовании седьмой, которая предписывает, что жертва хвалы может и призвана приноситься не иначе, как только при обхождении вокруг уставов Божьих, которые содержат в себе наследие нашей надежды, дарованной нам Богом. Вращение вокруг уставов Божьих, содержащих в себе наследие надежды, дарованной нам Богом, выраженных в конкретных целях и обетованиях, это одно из неизменных условий, дающих Богу возможность вести нас в наследие нашей надежды. Без этой составляющей не может быть реализовано ни одно из обетований, относящихся к нашему спасению, которое мы обрели в искуплении. На предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели повеление, как пойти вокруг Сиона и обойти его, чтобы пересчитать все башни его и все укрепления его. Башни и укрепления Сиона – это семь свойств плода нашего духа, которые делают нас причастниками божеского естества, которые мы призваны показывать в своей вере. Далее, как обходить вокруг Иерихона, чтобы взять его и таким образом превознести то, что сделал Бог в плане нашего оправдания над тем, что сделал человек, чтобы дискредитировать своей праведностью праведность Бога, потому что Иерихон – это город пальм или город праведности. Затем мы рассмотрели условия, как обойти поле, полное сухих костей, чтобы воскресить в своем сердце и вывести из гробов те обетования, которые мы похоронили в своем сердце из-за своего невежества. Сердца многих людей напоминают кладбище, в которых похоронены обетования Божии. Они стремились, они провозглашали, их неправильно научили, им сказали, открывай Слово Божие и говори это мое и бери верою, не объяснив, что такое вера. И когда они открывали и говорили, и говорили, и говорили, и когда, наконец, ничего не происходило, тогда они вырыли гробницу или высекли в своем сердце гробницу и похоронили это обетование. Потом другое, и так их сердце превратилось в кладбище, гробов, в которых лежат обетования, мертвые для них. И мы с вами рассмотрели, каким образом Бог может вывести из гробов эти обетования и наполнить множеством обетований наше сердце. После чего мы рассмотрели принцип, как обойти вокруг Вавилона или выстроиться в боевой порядок против Вавилона, чтобы разрушить в своем сердце смешение человеческого с божественным, потому что Вавилон – это смешение человеческого с божественным, которое рождает исполинов. И, наконец, мы остановились на требованиях, дающих право сидеть вокруг престола, который стоял на небе в Откровении 4 главой с 1 по 6 стих. Сидеть вокруг престола – это одна из разновидностей вращения или обхождения вокруг уставов Божиих. Итак, давайте прочтем и воскресим, напомним, возбудим в нашем сердце это местописание. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, то есть сардолику. И радуга вокруг престола видом подобная смарагду. Это все разновидности зеленого цвета, цвета жизни. И вокруг престола 24 престола. А на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии и громы и гласы, и 7 светильников огненных горели пред престолом, которые суть 7 духов Божиих. И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу. И посреди престола и вокруг престола 4 животных, или 4 живые существа, исполненные очей спереди и сзади. Разумеется, это иносказание, это притча, а не буквальное нечто, которое следует рассматривать как буквальные предметы. Мы отметили, что 24 старца и 4 животных, исполненных очей спереди и сзади, называют себя в Писании искупленными кровью Агнца из всякого народа, колена, языка и племени, когда они полагают венцы свои пред Богом. То есть и 4 живые существа, и то есть 24 старца имеют на головах свои золотые венцы, и когда Агнец открывает книгу и начинает снимать с нее печати, тогда 24 старца и 4 живые существа снимают свои венцы, поклоняются Богу, полагают их пред ногами Его и говорят: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь, ибо Ты искупил нас кровью Своей из всякого народа, колена, языка и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему». А поэтому именно они свидетельствуют о себе, что закланный Агнец соделал их царями и священниками Богу. Так что мы уже видим здесь прообраз, что эти 4 живые существа и 24 старца на 24 престолах – это Церковь Иисуса Христа, притом не просто Церковь, потому что Церковь – это собрание спасенных народов, а невеста – это избранное число из спасенных народов. При этом мы сделали ударение на том, что не все искупленные кровью креста Христова позволяют Богу соделать их царями и священниками Богу, а вернее, позволяют это только немногие. «Ибо много званых, а мало избранных» Матфея 22:14. Это место постоянно повторяется при заключении всякой притчи о Царстве Небесном, а также всякой притчи, которая написана в Откровении. «Много званных, но мало избранных». То есть званные – это все кандидаты ада. Избрание же состоит в том, что Святой Дух делает царями и священниками Богу только тех святых, которые добровольно и целенаправленно платят требуемую цену, выраженную в степени тотального посвящения самих себя Богу. И степени такого тотального, то есть всеобъемлющего посвящения, всегда предшествует равнозначная степень тотального или же всеобъемлющего освящения, призванная совершаться в соответствии строго установленных Богом уставов, а не в каких-то инкаунтерах, где люди записывают свои грехи, пригвождают их гвоздем к импровизированному кресту, а потом сжигают на импровизированном жертвеннике, а потом эти гвозди по жребию раздаются кому-то, и кому это попадает, то для него это наподобие святыни, как мощи какие-то. Время действия такого освящения, исходя из Писания, определяется уставами Бога длиною всей жизни и ценою всей жизни. Причина, по которой освящение призвано совершаться на протяжении всей жизни и ценой всей жизни, состоит в том, что освящение состоит из двух видов, каждый из которых выполняет различные функции в реализации дарованного нам Богом искупления. Первый вид тотального освящения – это отделение. Он совершается с целью, чтобы отделиться от нечистого и оскверненного в сфере своего народа, своего дома и своей жизни. И это совершается для чего? Это отделение, это освящение, чтобы посвятить себя Богу. Второй вид тотального освящения совершается для сохранения уже имеющегося тотального посвящения. Когда мы вышли от своего народа, от своего дома и умерли для своих желаний, то теперь мы посвятили себя Богу. Теперь вот это посвященное сердце Богу необходимо освящать, сохранять от возможности соприкосновения с нечистым и оскверненным. А посему до тех пор, пока наши тела не преобразятся в образ сообразно прославленного тела начальника и совершителя нашей веры Иисуса, нам постоянно будет угрожать опасность соприкосновения с нечистым и оскверненным. в силу чего второй вид освящения постоянно призван оберегать нас от соприкосновения с нечистым и оскверненным. В каждой национальности периодически поднимается элемент такой националистический. Его постоянно подогревают политики, а иначе невозможно будет охранять границы и так далее. И вот здесь дети Божьи должны быть очень осторожными. Они приняли небесное гражданство, являются гражданами неба, и единственное, что они могут защищать, это интересы небесного гражданства. Но не более. Мы никогда не призваны защищать интересы своей страны, потому что интересы нашей страны лоббируются олигархатом, который абсолютно не связан с народом, и он исполняет только свои принципы и использует как свой народ, так и другие народы для своего обогащения и своей власти. И это должны понимать все народы, не надо обольщать себя. При рассматривании престола и сидящего на нем, а также предметов, которые определяли сущность престола, цели престола и его функции, мы пришли к выводу, что, во-первых, этот престол стоял на небе. Во-вторых, сидящий на этом престоле видом был подобен камню яспису и сардису. В-третьих, вокруг этого престола была радуга видом, подобная смарагду, которая распространялась только вокруг сидящих, вокруг вращающихся, вокруг уставов Божиих. Только на них она распространялась. В-четвертых, от престола исходили молнии и громы и гласы. В-пятых, пред этим престолом горели семь огненных светильников, которые суть семь духов Божиих. В-шестых, перед этим престолом находилось море стеклянное, подобное кристаллу. И в-седьмых, вокруг этого престола находились 24 престола, сидящими на них 24 старцами и 4 животными, исполненных очей спереди и сзади. В данном случае эти семь знамений указывали на сущность престола и его назначение с позиции, которой сидящий на престоле осуществлял функции престола. Сидящие же вокруг этого престола – это причастники этого престола, которые получили власть участвовать в его функциях вместе с сидящим на престоле. Далее мы отметили, что все функции престола являются составляющими особого рода освящения, которые становятся возможными только после того, когда мы отделились от своего народа, от своего дома и от своих амбициозных желаний. А посему первый вид освящения – это отделение от своего народа, от своего дома, от своей душевной жизни для посвящения самого себя Богу. Второй вид освящения – это уже сохранение своего посвящения от осквернения грехом в лице своего народа, нашего дома и нашей жизни, независимой от желаний Бога или от жизни Божией. И освящением, призванным сохранять наше посвящение, за которое мы несем ответственность пред Богом, является творчество правды в делах правосудия, совершаемого в поступках святости, что как раз и является подлинными функциями престола. В определенном формате мы уже рассмотрели шесть признаков, определяющих функции престола и сидящих вокруг его, и остановились на рассматривании седьмого признака. Это 24 престола, 24 старца и 4 живые существа, сидящие вокруг престола. Мы отметили, что совокупность чисел 24 и 4, то есть 24 старца и 4 живых существа, составляют число 28, которое содержит в себе число 7 в четвертой степени. Всему 4, 28. Когда мы делим на 4, 28, получается 7 в четвертой степени без остатка. А так как число 7 в Писании символизирует в человеке образ полноты Христовой, который обуславливает причастность к божескому естеству и полное тождество с Богом, то число 28 в человеке содержит полноту Христову в четвертой степени. Само значение слова «полнота» означает исполнение замыслов Творца, выполнение совершенной воли Бога, наполнение содержимого, растворение Бога в человеке и человека в Боге, обуславливающее единство с Богом. Вот что такое полнота или семь, да еще и в четвертой степени. Ефесянам 1, 19, 23. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах превыше всякого начальства и власти и силы и господства и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». То есть здесь Церковь названа полнотой Божией. Бог достигает своей полноты замыслов своих, полноты своей в церкви своей, то есть в невесте своей. Она является его наследием, она является его драгоценностью, и она является его полнотой. И Христос является главою этой полноты и наполняет ее. Когда мы принимаем милость Божию, явленную нам в благодати Божией, то мы принимаем ее из божественной полноты. И дается нам благоволение Божие из Его полноты в ответ на нашу к Нему благодарность, благоволение и наше к Нему расположение. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Практически в оригинале «за благодать» Иоанна 1:6. Потому что слово «благодать» означает благоволение, благодарность, благорасположение. Бог никогда не дает благодать, пока человек не явит ему своей благодати. «Придите ко мне, я приближусь к вам». Когда человек направляется к Богу, он являет свою благодарность Богу за то, что Бог послал своего Сына Иисуса Христа, Спасителем, который может взять его грех на себя и искупить его от смерти и ада. И человек, видя это, начинает благодарить Бога и идти к Богу. Бог, видя, что человек идет к нему, благодарит его, являет свою благодать Богу, являет ему за это свою благодать, то есть свое благоволение. Поэтому здесь имеется в виду, от полноты его мы можем принимать благодать за благодать, благоволение за благоволение, благодарность за благодарность. Именно поэтому в притче, записанной в книге «Песни песней», прекраснейшая из женщин, представляющая образ невесты Агнца, на вопрос, касающийся ее сестры, которая в силу своего возраста еще не обладает полнотой, и говорит: «Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосов нет у нее. Что нам будет делать с сестрою нашей, когда будут свататься за нее?» Она отвечает: «Я стена, и сосы у меня, как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты». С одной стороны, она удовлетворяет его, а с другой стороны, она прикрывает сестру, которая еще не обрела полноты. Она ее прикрывает собою. Она отвечает за нее. Когда речь начинает идти о ней, что она не являет еще полноты, то она отвечает: «Но я полнота, а это ее сестра, которая еще мала». То есть мы должны понимать, что когда кто-то созрел, и Господь взял созревший плод, это не значит, что он не созревший плод уничтожит. Но это значит, что созревший плод является покрывалом для несозревшего плода пред Богом. Он отвечает за нее, он прикрывает ее. «Я имею эту полноту». А посему полнота, представленная в четвертой степени, это функции представительной власти Бога, выполняющей роль ходатаев или же навлекающих на себя пред Богом грех тех людей, за которых они несут ответственность пред Богом, или же тех людей, для которых они служат покрывалом. При условии, конечно, если эти люди в лице этой сестры, не достигшей полноты, которая еще мала, принимают это покрывало. Образ этого покрывала мы рассмотрели с вами в устройстве скинии Моисея, которая была покрыта 10 покрывалами, длина которых равнялась 28 локтям, а ширина 4 локтей. Исход 26:1-2. «Скинию же сделай из 10 покрывал крученного весона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусною работою. Длина каждого покрывала 28 локтей, а ширина каждого покрывала 4 локтя, мера одна всем покрывалам». Мы с вами обратили внимание особенно на червленую шерсть, красная. Это прообраз греха. А сверху там это из крученного весона была голубая. Она, то есть, покрывала это. То есть, таким образом мы призваны покрывать, сносить немощи бессильных. Тот, кто может первый попросить прощения, тот, кто может первый пойти навстречу, снизойти не обратить внимания на что-то, этот человек и как раз является покрывалом или вот этой голубой вессонной тканью, которая покрывает червленую шерсть. Червленая шерсть. Что такое шерсть? Почему сделали его из червленой шерсти? Шерсть – это то, что растет из овцы. А то, что растет из тела – это дела плоти. И эти дела плоти обстригались. И когда они обстригались, то пред Богом уже вот это остриженное дела плоти представляло некое, то есть успокоение Бога, что дела плоти острижены, что человек умер для дел плоти. Поэтому червленая шерсть представлялась – это дела плоти, которые умерли, потому что Христос взял за них и умер. Возможно, эта малая сестра еще не умерла для всех дел, но Христос-то взял грехи всех и умер за эти грехи. И здесь были представлены грехи, за которых умер Христос. И когда мы поднимаемся и начинаем быть причастниками Христа, то мы начинаем исполнять те же функции, которые исполняет Он. Покрывать, быть покрывалом для этой малой сестры. В отдельности же число 24 в лице 24 старцев – это образ степени посвящения Богу, которые делены Богом представлять функции Его царства и Его священства. Первое, Паралипоменон, 27 глава, стих 1. «Вот сыны Израилевы по числу их главы семейств, тысячи начальники, 100 начальники и управители, которые по отделениям служили царю во всех делах, приходя и отходя каждый месяц во все месяцы года. В каждом отделении было их по 24 тысячи». Итак, мы отметили, что тысячи начальники, 100 начальники и управители, их было в каждом месяце, которые управляли вместе с царем, царством царя Давида, их было 24 тысячи. А теперь посмотрите, священство тоже в 24 тысячах будет выражаться. Число 7, 20, 84, 88. Вот приношение от начальников Израилевых при освящении жертвенника в день помазания его, в жертву мирную. Всего из крупного скота 24 тельца. 60 овнов, 60 козлов, 60 однолетних агнцев. Вот приношение при освящении жертвенника после помазания его. 6, 60, 600, 6 тысяч – это число человеческое. А вот когда приносились тельцы и 24 тельца, это уже, то есть, самое крупное животное, которое представляло волю человека, его мощь, его силу. И это были начальники общества, начальники Израилевы. И при посвящении жертвенника, при освящении жертвенника, это освящалась наша цель, наши мотивы, наш жертвенник. И когда наш жертвенник освящался, становился святынью великою, то всякая наша молитва, то есть наша жертва на этом жертвеннике освящалась. И она освящалась за счет того, что там были 24 тельца. А вот число 4 отдельно, в образе четырех животных, исполненных очей спереди и сзади, это та же категория. То есть в четырех есть 24, и в 24 есть 4. Это просто разные функции невесты Агнца. И те, и другие в своей совокупности составляют невесту Агнца и каждого человека в отдельности, имеющего причастие к невесте Агнца. Поэтому число 4 в образе четырех животных отдельно – это категория избранных, представляющая в божественном всеведении функции пророков. Во-первых, функции пророков обладают полномочиями оросительной системы Едемского сада, насажденного в нашем сердце. Во-вторых, это полномочия для ведения войн, стерегущих двери Едемского сада от проникновения в него мятежной мысли. В-третьих, это полномочия полного и тотального возмездия Бога Вседержителя как для праведных, так и для неправедных. В-четвертых, это полномочия, позволяющие быть носителями и представителями славы Господних. В-шестых, это полномочия, позволяющие иметь ключи ада и смерти. В-шестых, это полномочия, позволяющие держать в своей власти четыре ветра земли. Давайте посмотрим вот на тех людей, которые окружают, которые обходят вокруг обетований Божьих, какие у них функции появляются, кем они являются пред Богом. Полномочия растительной системы в функциях четырех животных, представленные здесь в четырех реках, вытекающих из Едема для орошения рая. Четыре реки – это образ четырех живых существ, или же, то есть, функции невесты Агнца. Бытие 2, 8, 10. «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Едема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки». Разумеется, мы всегда говорим, что когда Бог что-то делает, и мы видим дела Его, Бог никогда не отделяет себя от дел. Мы всегда за этим делом должны видеть, откуда, кто это дело производит, кто, откуда эта река истекает. Написано, что из чрева вашего, из чрева потекут реки воды живой. Вот эти из чрева реки воды живой, которые призваны течь из наших уст, когда мы будем помазаны Духом Святым, и когда Дух Святой сойдет на нас, и мы будем исполняться Святым Духом, то из чрева потекут реки воды живой. Христос говорил о Духе Святом, когда говорил, из чрева потекут реки воды живой, и они будут служить орошением для почвы, для сада Едемского, потому что наше сердце имеет в себе Едемский сад. Оно слишком большое пред Богом, это мы рассматриваем маленьким, однако это не физическое сердце, а духовный человек имеет Едем, и в этом Едеме есть сад, посаженный Богом, в котором Бог встречается с человеком. Мы с вами говорили, что дух человека определяется тем, что там есть поклонение Богу, там есть интуиция и там есть совесть. Так вот, поклонение Богу происходит в совести человека. Совесть – это Едемский сад. И вот оттуда идут реки, которые орошают. То есть вы видите, что идут они, то есть когда человек становится тождественным со Святым Духом, когда он облекается во Святой Дух. Он не может просто так, родившись, сам по себе орошать себя. Нужен Святой Дух. Вы примете Святого Духа. И он говорил о Духе Святом, то когда человек будет исполняться Святым Духом, из чрева потекут реки воды живой. Этих рек не много, не семь, не восемь, а четыре. Она вытекает одна и потом разделяется на четыре реки, представляя четыре учения главные, которые каждая имеет свою тройственность. И это орошает наш сад, Едемский сад. И не только наш сад, но будет орошать сад и других людей, которые не способны, вот этой малой сестры. Она еще не способна орошать свой сад сама. И поэтому ее сад орошается старшей сестрой, которая покрывает ее. То есть не обязательно проповедовать, чтобы оросить. Достаточно иметь это в себе. И когда вы приходите на служение, то Бог берет от вас вот эту силу, это орошение и покрывает. Это не значит, что только я один являюсь таким покрывалом. Все святые, которые достигают полноты Христовой, они, Бог начинает брать от них и покрывать малую сестру, орошать ее, вот служить этим оросительным дождем для нее. И дружба с такими людьми весьма благоприятно действует. Разумеется, настоящий духовный человек, он никогда не будет иметь в своих друзьях только духовных людей. У него обязательно в друзьях будет очень много душевных людей. Он будет снисходить к ним, любить их, сострадать им. Он будет понимать, ну что они еще не доросли, ну что еще не время. И он будет покрывать их и будет орошать их. И они будут жить за счет того, что он орошает их. Так Бог определил в теле Христовом. Клетки в теле человека точно так же между собой живут только за счет того, что между ними происходит обмен веществ. Только за счет того, что между ними происходит обмен веществ. Когда обмен веществ прекращается, человек умирает, тело становится мертвым. Если вы не будете иметь любви между собой, то любви, агапе, которую показал Христос, то вы не будете светом для мира. Поэтому здесь речь идет, что вот эти четыре животных или функции – это определенная любовь Божия, которая является к человеку, но прежде чем любить ближнего, этот человек должен любить самого себя. Ведь Писание говорит, мы должны любить ближнего, как самого себя. Поэтому этой рекою мы должны орошать прежде всего почву своего сердца. Когда мы исповедуем веру своего сердца, мы орошаем свой Едемский сад, там, где происходит общение с Богом. И этим исповеданием мы орошаем не только сами себя, но и младшую сестру, у которой нет еще этого, у которой еще из чрева не вытекают реки воды живой. Да, она крещена Духом Святым, да, она говорит на языках, но говорение на языках автоматически само собой не является реками воды живой. Мы знаем массу людей, говорящих на иных языках, и как только перестают говорить, тут же матерятся. Я разговаривал как-то с одной сестрой, она была слишком возбуждена на своего мужа, и она, значит, в буквальном смысле материла его, и между матами, значит, она заговорила на иных языках, и между языками она вставляла маты на своего мужа. Ну, многие знают, что говорят на иных языках, а потом выходят и говорят скверно друг на друга, обзывают друг друга или грубые слова и так далее. Это уже говорит о том, что говорение на иных языках само по себе не является реками воды живой. Поймите, реки воды живой – это исповедание веры сердца, наполненное Святым Духом. А если нету плода этого духа и исповедания веры сердца, можете говорить сколько угодно на языках, они не будут являться реками воды живой. Поэтому мы говорим здесь о четырех живых существах, которые являют полномочия в себе растительной системы Едемского сада, насажденного как в своем сердце, так и в сердце малой сестры, то есть людей, которые еще не достигли этого и которые в момент восхищения останутся. Но когда они останутся, мы передадим им два крыла большого орла, точно так же, как Илья передал свою милость Елисею. И он, одев эту милость, подошел к Иордану. Смерть, прообраз смерти. Снял ее с себя, ударил по воде и сказал, «Где Бог Ильи?» Он тот же самый. Иордан расступился. Елисей прошел по суху. Пророки, стоящие вдали, увидели это и сказали, «Опочил дух Ильи на Елисея». И подошли и поклонились ему. Так что у малой сестры тоже прекрасное будущее, но только за счет причастности друг к другу и понимания друг друга. Далее. Полномочия для ведения войн в функциях четырех животных представлены в образе четырех небесных ветров, которые боролись на Великом море с четырьмя непохожими друг на друга зверями, представляющими образ князя тьмы и установленный им миропорядок в образе Великого моря. Даниила 7, 2, 3, то есть 2-3 стих 7 главы Даниила. «Начав речь, Даниил сказал, «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие друг на друга». Я не буду вдаваться в это видение, в это откровение, потому что тогда нам надо будет уйти от темы. Эти четыре зверя, в общем, представляли миропорядок этой тьмы. И вот четыре небесных ветра боролись на этом великом море. Это великое море, это образ людей, образ сердец, на которых идет война за сердце человека. И по Писанию мы знаем, что один камушек разбил всех этих зверей в лице последнего зверя, это все могущество, и там ничего не осталось. И он наполнил все. То есть эти четыре небесных ветра победили. О чем это говорит? Что полномочия, пророческие полномочия этих четырех живых существ или функции, пророческие функции невесты будут такими, что она победит миропорядок, который существовал и существует, и который передается от одного зверя к другому. и что она придет к победе, несмотря на то, что будет борьба между этим миропорядком. Сегодня этот миропорядок внедрен в церковь в виде особой музыки, в виде особых выборов. Ведь церковь точно такая же, я имею в виду душевная церковь, точно такая же, как и ее страна. Если в этой стране идут выборы президента, то и в церкви идут выборы пастора, выборы диакона, то есть все делается по выборам. Если это Советский Союз и это объединение многих стран, то там и церковь объединенная, и во главе стоит какой-то объединенный союз, значит, чиновников религиозных, которые руководят вот этой многонациональной церкви. Но когда Советский Союз распадается на определенные республики, распадается и церковь, и появляется каждый отдельный союз. Из чего мы можем заключить, что сегодняшние религиозные союзы – это блеф, который похож на миропорядок этого мира и никак не соответствует эталону Церкви Иисуса Христа и порядку Царства Небесного. Однако там есть люди Божии, имеющие этот порядок, и Бог через этот порядок – маленький камушек, который незаметный и который будет пущен не рукою человеческой, но через человеческую руку, через человеческое исповедание разрушит этот миропорядок и создаст порядок Царства Небесного в теле Христовом. Вот о чем здесь говорится, о каких полномочиях. Далее. Полномочия полного и тотального возмездия в функциях четырех животных представлены в четырех колесницах, выходящих из ущелья двух медных гор. Захарии, глава 6, стихи 1-8. «И опять поднял я глаза мои, и вижу, вот четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами. И горы те были горы медные. В первой колеснице кони рыжие, а во второй колеснице кони вороные. В третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пегие, сильные. И начав речь, я сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой? И отвечал ангел и сказал мне, это выходят четыре духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли. Обратите внимание, четыре духа небесных, четыре небесных ветра. Но здесь они представлены, эти четыре небесных ветра или четыре духа небесных, они представлены в четырех колесницах, запряженных в таких лошадей, которые имеют разные цвета. Вороные кони – это черные. Ну, все знают, вороной цвет – это как воронье крыло. Черный, как вот ворона или ворон. Выходят к стране северной, и белые идут за ними, и пегие идут в стране полуденной, и сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю. То есть они посланы во всю землю, чтобы пройти ее, чтобы принести свет Господен во все уголки земли. И он сказал, «Итак, пройдите землю». И они прошли землю. Тогда позвал он меня и сказал мне так, «Смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух мой на земле северной, а туда вышли вороные кони». Вы знаете, что черный цвет, я не буду говорить, белый цвет какой, вы знаете, белый цвет – это символ чистоты, а вот вороные кони – это символ святости. Вы скажете, почему святость выражается в черном цвете? Да, святость выражается в черном цвете. Чистота выражается в белом. Сочетание черного и белого – это некое классическое явление, которому нет, то есть никто не может его сегодня превзойти. Классика черное с белым – это некая классика, которая сразу представляет строгость. Поэтому светлая одежда – это чистота, а святость всегда выражается в черном свете. Поэтому, помним, мы говорили как-то, что судьи одевают свои мантии не голубые, не красные, не белые, а судья всегда в черной мантии. Откуда они это взяли? Да потому что это святость Божия. Вороные кони – это святость Божия. Они являют святость Божию. Сатана пытается подделываться, но слово «тьма» – это не черный цвет. И не зеленый цвет, и не красный цвет. На самом деле у тьмы нету цвета, вообще нету цвета. нету цветов, она бесцветная, потому что все цвета принадлежат Богу и все что-то означают. Но дьявол берет некоторые цвета, которые ему нравятся. Вот ему очень понравился цвет святости, потому что там есть суд, и он принял его к себе. Ему очень понравился цвет жизни, он взял зеленый цвет себе, и поэтому часто вот этих в мультиках даже все зеленое, черное, это вот обязательно что-то якобы демоническое. На самом деле, посмотрите, как сатана берет Божьи цвета, как ангел сатаны делается ангелом света и представляет ангела света, не будучи таковым. Поэтому вороные кони – это символ святости, которые, когда совершают правосудие Божие, именно тогда только успокаивается Бог. Здесь не написано, что они успокоили Бога в стране полуденной или в каких-то других частях света. Они успокоили только в северной стране, потому что только совершение святости, удовлетворение святости успокаивает Бога. Когда Бог совершает просто свою милость или являет что-то, здесь именно эти кони – это особое учение. И вот учение о святости успокаивает Бога. Все остальные учения, какими бы они прекрасными ни были, вне, независимо, или если нет там вороных коней, если нет там святости, они не будут успокаивать Бога, будут раздражать. Эти четыре колесницы или эти четыре духа небесных выходили из ущелья двух медных гор. Две медные горы из ущелья. Это ущелье является прообразом смерти Иисуса Христа, в котором эти четыре живые существа или категория людей осудили себя на основании Слова Божия и Святого Духа. Медь – это где люди сами судят себя. Они не дожидаются до тех пор, пока пастор будет с кафедры их осуждать и говорить. Они в сердце своем уже знают, у них уже в сердце есть этот закон, в совести этот закон записан. И как только они его нарушают, их совесть немедленно судит, и они немедленно идут и исповедуются. Поэтому здесь имеется в виду, что это люди, у которых совесть очищена от мертвых дел. Совесть, очищенная от мертвых дел, это две медные горы. Совесть, очищенная от мертвых дел, потому что они базируются на Слове Божьем и на Святом Духе, или же на Слове Божьем, помазанным Святым Духом, которое запечатлено в их сердцах, они перенесли, они его записали в свое сердце. И оттуда выходят. Бог хочет, чтобы из сердца каждого человека вышли эти четыре колесницы. Это не значит, что кто-то будет одной колесницей, кто-то другой. Это сочетание всех четырех колесниц, всех коней. И каждая вот эта четыре колесницы должны выходить из каждого сердца причастного к четырем живым существам или к невесте Агнца, к этому пророческому достоинству, которое обладает вот этими функциями евангелизировать, принести свет, потому что подлинный свет принесут именно за счет вот этих четырех живых существ, которые являются и причастниками 24 старцев. Давайте пройдем дальше. Полномочия быть носителями славы Господней, мы говорим о четырех живых существах, то в функциях четырех животных они представлены в четырех херувимах и четырех колесах, в которых находился дух херувимов. Они были носителями славы Господней. Иезекииля 10, 9-17. «И видел я его четыре колеса подле херувимов, по одному колесу подле каждого херувима, и колеса по виду, как бы из камня топаза. И по виду все четыре сходные, как будто бы колесо находилось в колесе. Когда шли они, то шли на четыре свои стороны. Во время шествия своего не оборачивались». Как можно идти вот одной вот этой? Там же не четыре колесницы, а там колесница-то одна, только четыре живые существа, четыре херувима имеют разные лица. Как можно идти одновременно на все четыре стороны? То есть невозможно умом объяснить. Но они тоже шли и во время шествия не оборачивались, потому что обернуться означает убрать, уже не вращаться вокруг Божьего, а обернуться и посмотреть, там же у меня остались дочери с зятьями, которые не вышли. Что с ними будет? Она не умерла для своего дома на тот момент. Недавно мне был задан вопрос, а как насчет того, что в Старом Завете мы не находим, чтобы дом спасался? Если человек спасен, то это не означает, что его дом тоже спасен. А как у нас? То я ответил, что по Писанию действительно мы не видим в Старом Завете обетования «спасешься ты и весь дом твой». Это обетование является привилегией Нового Завета. «Спасешься ты и весь дом твой». То есть, если ты будешь спасен, то рожденные тобою дети будут спасены, даже если твой муж неверующий или твоя жена неверующая. Если ты реализуешь свое спасение, то Бог найдет способы, как спасти твоих детей. И тебе не надо говорить, ой, да он же нечестивый или она нечестивая. Она поносит все, она ругает Христа или Бога, ненавидит, ругает церковь, да пусть сколько хочет ругает. Вы даже не понимаете, что это не она ругает и не он ругает, что они обременены оккультно бесами и что это бесы говорят через их уста, что они рабы, и они делают и говорят не то, что хотели бы, а то, что хочет от них этот дух. Но так как они ваши дети, то у Бога есть сила, чтобы убрать эту злую силу. И когда он уберет от них эту злую силу, они немедленно скажут, «Господи, помилуй меня», и будут помилованы. И Бог знает, как это сделать. Вам надо не столько оборачиваться на ваших детей, сколько оставаться здесь и смотреть сюда, на эту славу Божию, а Бог займется вашими детьми. Бог займется вашими детьми. Спасение вашему дому – это привилегия только Нового Завета. Поэтому в Старом Завете мы этого не находим. Давайте прочтем дальше. Мы говорим, они шли на все свои четыре стороны и во время шествия не оборачивались. Но к тому месту, куда обращена была голова, и они туда шли, и во время шествия своего не оборачивались. Посмотрите, опять повторяется. Это говорит о том, что это очень важно не оборачиваться, чтобы написано, вспоминайте жену Лотову. Обернулась и стала соленым столбом. И все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей. Все четыре колеса их. Обратите внимание, все, и тело, и голова, и руки, и колеса их, все. Вот как эти четыре животных, исполненная честь спереди и сзади, так и здесь мы видим эти херувимы, и эти колесницы, и колеса, все исполнены очей. Колесам сим, как я слышал, сказано было «галгал», то есть «вихрь». И у каждого из животных четыре лица. Каждое отдельное животное имело четыре лица, то есть они походили друг на друга, то есть четыре в четвертой степени, потому что каждый нес четыре лица, и их было четыре. Поэтому это было четыре в четвертой степени. Первое лицо – лицо Херувимова. То есть слово «херувим», лицо Херувимова – это значит лицо человека. Второе лицо – лицо человеческое. Я, то есть потом скажу, почему я сказал «лицо человеческое», потому что Херувим вообще относится... где мы видим херувимов, они были как ангелы изображены, но здесь херувим как телец, образ тельца, но на самом деле это тоже человек. И лицо львиное человек, и лицо, то есть орлиное человек. Но здесь вот каждое лицо херувимово, второе лицо человеческое, третье лицо львиное и четвертое лицо орлиное. И когда шли херувимы, тогда шли подле них и колеса. И когда херувимы поднимали крылья свои, чтобы подняться от земли, и колеса не отделялись, но были при них. Когда те стояли, стояли и они. Когда те поднимались, поднимались и они. Ибо в них был дух животных. То есть в колесах, которые были полны очей, написано, страшны были эти колеса, величественны были эти колеса. Разумеется, колеса – это движение. Колеса обозначают соработу веры человеческой с верой Божией. Вера – это движение, шествие, чтобы ходить в вере. И поэтому здесь показана именно категория невесты агнцев, четырех животных, функции хождения в вере, как они ходят в вере и как они идут в вере. А в вере человек идет тогда, когда он получает повеление от Бога. Он не идет сам по себе. Он идет к цели, поставленной Богом, и лицо его постоянно стоит туда, куда он идет, к той цели, куда он идет. И он никогда не отводит, не отворачивает лицо от своей цели. Если он поставил лицо на эту цель, он смотрит. Там смерть, там ад, что бы там ни было, но он смотрит. И когда человек ведет себя подобным образом, это называется слава Божия. И вот они являются носителями славы Божией. Эти четыре херувима, они представляют невесту Иисуса Христа, которая является носительницей Его славы. Она является славой Божией. Жена – слава мужа. И здесь описывается, то есть вот, кем она является. У нее есть крылья. И эти крылья, здесь не только два крыла. Здесь они имеют четыре крыла. Двумя они покрывают тело свое, а двумя они летают. На самом деле, эти четыре крыла тоже говорят о Слове Божьем, о Святом Духе. То есть они покрывают себя Словом Божьим и Святым Духом, а теми же двумя крыльями, тем же Святым Духом и тем же Словом они поднимаются и идут к цели, которую Бог им указал. Бог ставит цели сегодня для нас. Эти цели выражены четко и ясно. Каждая идет к своей цели. То есть наша цель – это восхищение. У всех одна цель. Все идут к одной цели. Но для того, чтобы идти к цели восхищения, нужно еще поразить определенные цели. Это облечься в своего нового человека. А для этого надо обновить свой ум духом своего ума. А для этого надо, то есть, отложить прежний образ жизни, как мы говорили. И когда мы это делаем, мы являемся славой Господней. Всякий раз, когда мы что-то совершаем по Писанию, мы являем славу Господню, и мы являемся носителем славы Господней. И когда мы что-то совершаем, имея причастность друг к другу, именно вот это свод, это шествие невесты Агнца. И здесь показана просто слава Господня, и делана ставка или особое ударение на колесах, на движение веры. Поэтому вера – это когда мы слышим, что говорит Господь, и выполняем. Не рассматриваем и говорим, я не смогу этого выполнить. Как только Бог говорит, мы говорим, я это смогу. Раз Господь сказал, делай, значит, я смогу это делать. Раз Господь сказал, иди, значит, я должен идти. Значит, Бог каким-то образом снабдит меня. Никогда не говори, я немощен. Никогда не говори, я юн, я молод. Никогда не говори, когда Бог заговорил в твое сердце, никогда не говори, я стар, никогда не говори, я молод, никогда не говори, у меня нет опыта, никогда не говори, у меня нет силы. Когда Бог заговорил к тебе, у тебя теперь все есть. У тебя теперь есть все. Это слово, которое заговорило и проговорило в твоем сердце, оно обладает большим потенциалом. И тогда человек, когда идет, он является славой Господней. Далее. Полномочия иметь ключи ада и смерти в функциях четырех живых существ, представлены в их власти, чтобы четыре коня и четыре всадника на этих конях, вышедшие из преисподней, произвели свое губительное действие на земле. То есть, давайте прочтем это место Писания Откровения 6.1.8. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом, «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее «Иди и смотри», и вышел другой конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. То, что сегодня происходит. Вот эти войны, которые происходят, это на самом деле невеста Иисуса Христа позволила, чтобы вышел из преисподней этот дух на этом коне и стал делать свою работу, чтобы взят был мир с земли. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: «Иди и смотри». И я взглянул, вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И я слышал голос посреди четырех животных, говорящих: «Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, елей же и вина не повреждай». И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящего: «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним. И дана ему власть на четвертую часть земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Подлинная невеста Агнца никогда не будет сегодня молиться о мире во всем мире. Никогда. Она будет сегодня молиться о том, чтобы Бог взял мир с земли. Потому что, когда приходит последнее время, должны восстать народ на народ и царство на царство. А они сами по себе так не восстанут. Кто-то должен дать им это разрешение. Кто-то должен это сделать. Сами по себе бесы не имеют права выйти и не имеют права ничего сделать. Кто-то должен дать им разрешение. И это разрешение будет давать невеста Агнца, которая будет понимать, что будут делать эти войны. Они будут работать на благо церкви для того, чтобы, с одной стороны, подготовить царство Антихристу, а с другой стороны, чтобы подготовить невесту к восхищению одновременно. Когда она будет видеть, что там события уже совершаются, то и здесь будут совершаться. Как я сказал, если Бог ослабляет сегодня какую-то страну, которая ранее была территорией Римской империи, то Он ослабляет ее с тем, чтобы она вошла в Содружество Европейское, в ЕС, чтобы она составила. А для этого нужно, потому что вы знаете, что территория бывшей Римской империи, она сейчас находится на территории Турции, на территории Сирии, на территории Израиля и Ирана. Вы представляете, что все эти страны должны войти в ЕС. Масса беженцев хлынула туда. Между ними идет война. Турция имеет большие планы или имела в лице этого лидера Эрдогана на то, чтобы вот такой халифат сделать и туда даже захватить Крым и сюда всю Азию и вот эти все страны. То есть он не соображает, что у человека греха сына погибели есть на него часть, поэтому его надо ослабить. А чтобы его ослабить, нужно, чтобы он вот взорвал русский самолет. А тогда русские развяжут себя вместе с американцами и создадут Кыргызстан. Это ослабит Турцию. И сегодня Турция начинает делать не то, что хотели бы хозяева ее, то есть Соединенные Штаты. Она думает, что их будут они защищать. То есть о чем я говорю? Посмотрите, политические события инспирированы именно вот этими четырьмя животными. Мир взят с земли. Мера ячменя, то есть, несмотря на то, что люди одни в изобилии, и вдруг те умирают от голода, нету воды, нету хлеба, нету обыкновенных медикаментов. То есть, все мировые события, которые происходят на земле, на самом деле, это все ко благу церкви. И мы должны это понимать. И последнее, полномочия держать четыре ветра земли в функциях четырех животных представлены в образе четырех ангелов, держащих четыре ветра земли. Откровение 7.1.4. «И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога Живаго, и воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря». То есть четыре ангела должны вредить земле, морю, деревам, которая держит четыре ветра. На самом деле вот эти четыре ветра, которые они держат, будут вредить. «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых». Откровение 7.1.4. Четыре ветра земли, призванные своим действием наносить вред земле, морю и деревам, это функции четырех ангелов. Под землей, морем и деревами подразумеваются определенные категории людей, из числа которых будут избраны рабы Божии, на чело которых будет нанесена печать Божия. Печать Божия – это смотреть на обетование Божие и не взирать, не оглядываться назад. Это иметь Бога в разуме, это иметь обновленный разум. И поэтому здесь вот, вот здесь четыре ветра земли, это не всей земли, не в буквальном смысле всех народов, а церкви, расположенные на четырех углах земли, собранию людей, то чтобы не делать пока вреда этим людям, тем людям, которые на самом деле плевелы или шелуха, которая будет, или душевные, которые трансформируют себя в нечестивых, не делать пока им вреда, до тех пор, пока не будет нанесена печать на чела рабов Бога нашего. И как только Бог нанесет печати на чела тех людей, которые этого хотят, тогда эти четыре ветра земли будут отпущены, и нечестивые начнут поражаться, беззаконные в церкви начнут поражаться и истребляться. Наше время истекло, мы сейчас склоним наши головы, кому возможно, колени, встанем, будем молиться и благодарить Бога за то, что Он позволил нам быть и исполнять функции 24 старцев и 4 живых существ. И все желающие принять эти функции и стать таковыми, вы можете выйти сюда. Если вы услышали это слово, это говорит о том, что Бог избирает вас и зовет вас в эту категорию. Но для того, чтобы войти в эту категорию, нужно отложить прежний образ жизни ветхого человека, нужно покаяться в своих грехах тайных, возможно, в своей зависимости Бог силен освободить вас. Нужно изменить образ своего мышления, а затем измененным образом облечь себя в нового человека. Склоним колено, будем молиться, и все желающие принять Божий призыв, мы ждем вас у алтаря. Дух Святой здесь, чтобы помочь вам исцелиться от боли, от страха, от комплексов, от физических болезней, от нищеты. Он здесь, чтобы соделать вас славою Своею во имя Иисуса Христа. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу глубоко верить в то, что Бог за вас, что Он призывает вас в число невесты Агнца, что Он хочет сделать вас Своей славою, и чтобы вы были носителями Его славы, и чтобы вы исполняли функции царя, пророка и священника. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Ладони подняты к небесам – это знак того, что вы воздеваете руки без гнева и сомнения и готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моим позором, с моей зависимостью, с моими грехами, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мои раны, позволь мне облечься в одежды правды. Я принимаю Твое Слово. Я хочу узреть Тебя на облаках. Я хочу приготовить мое сердце к восхищению, к встрече с Тобою. Я молю Тебя, отпусти мои беззакония, обнови мое сердце, обнови мое посвящение. Я открываю его, и я принимаю Твое оправдание в крови Иисуса Христа. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.